дифирамб.
Марк Захаров у нас сегодня в гостях. Я нашим слушателям не напомнила наши средства связи. Делаю это с удовольствием. Пожалуйста, плюс 7985-970-45-45. Это СМС для ваших вопросов. Но чуть позже, может быть, мы несколько телефонных звонков послушаем. Номер 363-36-59. Итак, Марк Анатольевич подтвердил, что работает над инсценировкой «Дня опричника» Владимира Сорокина. Сейчас скажет про второй проект, но я пока еще остановлюсь на этом. А как все это тогда соотнести вот с вашим пожеланием перестать уже пугать наш народ? Вещь-то не самая веселая на свете, а прямо скажем, жутковатая.
Жутковатая написано весело, остроумно. Вот, и потом она, в конце концов, вселяет некоторую энергию, как мне кажется, осторожности и преодоления некоторых наших политических завихрений, которые могут очень далеко завести, если им потакать, если идти на поводу у как бы чистого патриотизма, что всегда очень трудно, где он начинается и чем он кончается.
Чистый патриотизм звучит как чистое искусство.
На самом деле это очень понятие сложное. Я бы сказал, опасное, раз я сегодня тоже некоторый ужас нагоняю, вспоминая коллайдер, то и патриотизм. Не хочу некоторые цитаты приводить, вы их знаете, да и наши слушатели, которые слушают «Эхо Москвы», о том, что патриотами были некоторые люди, при воспоминании о которых мы теперь вздрагиваем.
А почему, как вы думаете, патриотизм сегодня такое модное течение?
Вы знаете, мы очень угнетены все вместе. Это, скажем, я к тому привыкал, к тому, что Крым не наш, довольно долго и мучительно. Мне трудно это было. И некоторые потери, которые территориальные потери, некоторые потери статуса политического, они, в общем, имеют такую, такую несутся в такую цепную реакцию, которая затрагивает многие головы, многих людей достаточно интересных, сильных, которые могут увлекать за собой. И там, знаете, один умный человек, мой друг, вот сказал, да, Сталин возглавил Вторую войну, когда мы выбросили со своих границ фашистские орды, а потом началась Третья война по покорению Европы. И не все знают, что были тайники с оружием спрятаны на территории Франции. Вот потом Сталин от этого отказался. Но, во всяком случае, Греция должна была быть нашей, социалистической, народно-демократической, ну и так далее, мы знаем, к чему это привело и какие трагедии испытали наши соседи, которые теперь стараются убежать от нас как можно дальше.
Грань, которая отделяет оккупантов от освободителей, она незаметная. Для солдата, похоже, вообще незаметная. Да?
Да, да. В этом сложность военной службы сегодня. Просто. Как в Америке, скажем так, так и у нас.
Когда об этом... Так же я вспомнила куджавскую замечательную песню, которая был действительно солдатом, была так Куджава. Да? А если что... Скажу не наше дело. А если что, как говорится, скажу не наше дело, как говорится, Родина велела. Как хорошо, что быть ни в чем не виноватым простым солдатом, что-то типа этого. Это
действительно
не так. А если что, не так, не наше дело, как говорится, Родина велела. Вот.
Да, да, да. Ну вот один мой друг Борис Васильев, замечательный писатель, который не лжет про войну, который говорит правду, и в таких разговорах личного характера он сказал, что вообще убийство человека, даже врага, это серьезный след остается в психике человека. Там происходят какие-то, да, даже какие-то читаются секретные курсы об изменении линии на ладони, если
когда этот барьер переходит.
Да, если человек переходит этот барьер. И немцы отказались от расстрельных команд, в конце концов заменили это, извините, душегубками страшными, чтобы просто сохранить психику солдатам, потому что люди, которые у нас в НКВД в свое время расстреливали в затылок, они потому что страшно кончали свою жизнь.
Борис Васильев, вы сказали, что это тот автор, который не лжет, не врет про войну.
Даже на фронте сказал, что правду. Это серьезно.
Как и Виктор Астафьев, да. Вот еще такой автор, такого можно назвать, как и Василь Быков.
Да.
А где эта граница, опять же, вот такие вот понятия играем, которые отделяют правду от очернительства. Если такое понятие, как очернительство, для вас существует, тоже одно очень модное.
Вы знаете, я могу только привести пример с далеко идущими соображениями. Вот если мне предложат выбирать любимого человека из списка, и кто-то составит этот список, и кто-то его санкционирует, где будет Чехов, Достоевский, Пушкин, Высоцкий, а потом Сталин и Ленин. Мне бы еще хотелось, конечно, Ворошилова туда, может быть, даже Берию, как великого организатора ядерного нашего проекта. И я бы в этом не участвовал. Я бы не стал выбирать из этого списка. Сам список мне показался бы оскорбительно очерняющим меня, прежде всего. Того человека, который должен выбирать.
Есть такой список, и он даже санкционирован. И выбирает Россия.
Поэтому
вы про этот
говорю.
Проект знаете.
Конечно, поэтому я и говорю это вам. На «Эхо Москвы» ничего случайно, просто так не говорят.
«День опричника» кончается сценой, которую, как мы поняли с Сорокиным, можно снять только в мультфильме. А как вы собираетесь решать?
Да, там у меня все-таки некоторый оптимизм во мне бушует, такой дурацкий романтизм, за что бы я ни взялся. Мне все-таки куда-то хочется, как-то, чтобы, значит, не напугать, а обрадовать в конце. Да, там есть. Но есть второй проект, о котором я ничего еще не говорил. Я хочу вам сказать, что есть еще «Вишневый сад», пьеса, написанная 100 с лишним лет назад. Вот, про нашу жизнь, про наши вечные борения российские. Как же остаться человеком? Как же остаться человеком с чистой, незапятнанной совестью? Как же не прогневать Бога? Вот есть такой Лопахин, человек, который персонаж, который искупает весь этот участок, скажем так, я говорю участок, на самом деле это, как выяснил дотошный ваш коллега Минский, это примерно там 250 гектаров.
Минкин.
Минкин выяснил из Московского комсомольца.
Да. Он делал диссертацию.
Да, он сделал очень интересные заметки. Он докопался до одной важной вещи, до которой, конечно, режиссер в силу лени профессиональной не дотягивается. Да и некоторые есть боязнь у меня перед архивами, как бы они меня не отвратили от чего-либо. Но он вещь очень важную выискал, что Чехов очень хотел, чтобы Лопахина играл Станиславский, настолько, что он даже интриговал. Он писал письма Немировичу, он писал письма Станиславскому, что это должна быть тонкая, сложная человеческая натура, направленная, так сказать, в сторону добра и света. Поэтому покупка для него и то, что в нем взыграло на какое-то мгновение, на какое-то время некие купеческие настроения удали, и он потребовал музыки, пляски и какого-то такого бесшабашного веселья, они сменились потом очень горькими мгновениями, когда он свою личность, свою человеческую конституцию и свой разум выводил или пытался вывести совершенно на какой-то другой уровень. Он испытал некое потрясение от того, что он купил, от того, что он счастливчик, от того, что он сделал такой блестящий, экономически обоснованный ход.
Вы параллельно, то есть, делаете День опричника и Вишневый сад? Нет, или, нет, дум, или думаете, нет, что нет, разрешат?
Нет, да? Нет, вы знаете, все-таки там... Нет, я не умею. Вот Анатолий Васильевич Эфросон умел сразу на двумя спектаклями замечательно работать. Я не умею. Все-таки должен быть один какой-то. Но внутри театральной еще есть проблемы. Знаете, как вот больше женских ролей, например. Это немаловажно для репертуарного театра. Поэтому Антон Павлович тут со своим «Вишневым садом»
очень, кстати,
в чем-то выигрывает. И потом даже, значит, я, конечно, буду очень уходить далеко от всяких там вульгарных ассоциаций. Но я должен сказать, что вообще проблемы земли, недвижимости, какой-то у нас плывун, что-то у нас под ногами непрочное. Я не знаю, есть ли у вас, Ксения, дачный участок?
Нету.
Ах, нету.
Я счастливый человек.
Ну, хорошо. Ну, представьте, что у вас есть, и приходит человек, говорит, знаете, это лесоохранная зона. И вот эти все деньги, которые вы заплатили, это сегодня, это все уже не годится. Вот я, конечно, не хочу этих аналогий, но, тем не менее, это какая-то черта нашего, очевидно, становления государственного, экономического, нашего национального разума. Нам очень тяжело и сложно с этим разобраться.
Получается, что вот у меня нет дачного участка, а даже если у вас он есть, у вас все равно его нет.
Очень возможно. Потому что, знаете, если придет человек и скажет, это я очень огорчусь, но, понимаете, выходить с пикетом, нет, это я не пойду, наверное.
Бросаться под бульдозер не пойдете?
Бросаться под бульдозер или что-то такое, хотя, может быть, это и недостаток нашего общества.
У нас ничего нету, как не было, так и нет, потому что бог с ним, с дачным участком. У нас человек даже квартиру, если приватизировал, это не гарантия, что у него эта квартира вообще останется рядом с ним на века, и он кому-то ее отдаст. Потому что обязательно появится какой-нибудь человек, который скажет: «Хочу этот дом. Давайте-ка растерим вот этих всех жильцов куда-нибудь по Жулебино, а я этот дом захотел или захотела». Да?
Да, очень хороший, так сказать, прогноз такой правильный, да, правильное ощущение. К сожалению, это так, да. Да, да.
Ты вот ощущение собственности, оно вообще необходимо человеку? Может быть, не нужно?
Да нет, даже психологи какие-то зарубежные говорили, что вообще там вот детский дом, долгое пребывание человека там, когда он не понимает, что принадлежит лично ему, а что вообще является коллективной собственностью, это определенный ущерб для психики. Также, если как долго очень человек просидит в тюрьме, он потом не сможет адаптироваться к той среде, когда уже, так сказать, свобода наступила. Человеку нужны бесполезные вещи, так же, как бесполезные мысли, бесполезные, может быть, даже слова.
Бесполезные люди рядом. Но подождите, а театр «Ленком»? Театр Ленинского комсомола. Вот вы ощущаете его своим...
Ну, не надо Ленинского комсомола, но Ленком, он уже очень,
да,
давно.
Хорошо.
Театр Ленком.
Да он был Ленкомом еще, когда он был театром Ленинского
Совершенно
комсомола.
Верно.
Это ваша собственность? Я говорю в фигуральном смысле
что,
этого слова, не юридическом. Вот вы ощущаете, что это ваше?
Нет. Нет?
Нет.
Нет. Нет. Это я ощущаю себя как, так сказать, человеком, который служит Москве, который пользуется помощью московского правительства и даже покровительством московского правительства, как, кстати, все театры нефедерального уровня, там 3-4 театра, сколько у нас есть, угу, они, значит, о них заботятся непосредственно наши федеральные органы власти. А здесь это мэрия, это Москва, и Ленком это пространство, которое будет существовать. Вот. Правда, неизвестно, как оно будет существовать без меня. Я даже подозреваю, что будет тяжелый период какой-то, а потом будет опять все хорошо и интересно. На примере, скажем, Товстоноговского театра БДТ, вот уход художественного лидера, тяжелая полоса. Вот Эфрос блистательно работал на сцене Ленкома, потом его вынужденный уход или изъятие почти насильственное, и театр пребывал в долгой полосе тяжелого репертуарного состояния, когда зритель перестал туда ходить. А потом, где-то в районе 73-74 года, образовался вот тот самый коллектив или зачатки того коллектива, который существует сейчас и достаточно успешно работает, судя по кассе.
То есть некая растерянность, когда уходит вот лидер такой яркий, харизматичный, который долгие годы определял
не
лицо
растерянность.
Театра.
Вы знаете, нельзя большинством голосов решать и сочинять какой-то проект. Вот мне даже хочется иногда сказать, что архитектура – это ведь тоже искусство. Там нельзя опросить большинство людей, сказать, вот кто за то, чтобы построить вот так вот, а не так. Это тут должен быть вдохновенный художественный волюнтаризм.
И ответственность.
И ответственность
конкретного человека.
Да. Я не знаю, Ассейн такой архитектор, который сломал пол Парижа, выстроил бульвары парижские. Не знаю, как бы с ним сейчас поступили в наше время.
А что еще нельзя решать народным голосованием, референдумом? Смертную казнь.
Все, что связано,
за или против
все,
смертной
что,
казни.
Что?
Можно решать с помощью народного голосования?
Нет, надо каким-то постепенной какой-то работой с людьми, надо склонить людей к тому, что жизнь отнимать нельзя. И пожизненное заключение, которое очень широко пользуется, скажем, за рубежом, у нас это не очень приветствуется. У нас все-таки убьешь человека, ну, там, лет 6-5, по-разному, сколько тебе лет, потом, если хорошо себя ведешь, хорошие характеристики с работы, условно-досрочное освобождение год через 3, наступает, чего не сделай. Вот. Ну, я немножко утрирую, конечно, немножко, да. Ну, вот так.
А президентов выбирать можно народу? А парламент?
Нет. Народ может очень часто ошибиться, если он будет выбирать. Вот тут... Но то, что он будет выбирать, это значит, уже в нем произошли очень серьезные сдвиги в сторону так называемого, любимого нами, но недосягаемого гражданского общества, к которому мы все стремимся. И очень многие, каждый представляет это гражданское общество, по-моему, по-своему.
А выбирать художественного руководителя театра, почему нельзя доверить артистам? Ведь был такой период, помните?
Да. Но это очень похоже на то, что все-таки большинством голосов выбирать. В каких-то случаях, возможно, выборы могут быть как-то вот, да, Олег Ефремов как-то вроде бы выбирался. Вот. Но, в принципе, нет, я должен быть какой-то недосягаемый для реальности нашей попечительский совет, какие-то люди разных профессий, разных возрастов, небольшого состава, кстати. Если их будет человек 40, то ничего хорошего не будет. Надо какое-то оптимальное, чтобы человек 7-8 выбирали. И назначали на определенное время, кстати. Я на контракте. Единственный сейчас пока человек в театре. Каждый год со мной продлевают контракт. Пока.
Я все-таки хочу понять. Вот объясните мне, пожалуйста, Марк Анатольевич, почему на уровне театра, на уровне конкретного предприятия, неважно даже, не обязательно, чтобы занималось оно искусством, завод, фирма, фабрика, кинотеатр, диктатура и авторитаризм, а на уровне страны мы требуем демократии.
Знаете что? У нас есть такое противное слово «чиновник», вот, «менеджер» уже чуть получше. Там есть у американцев «истеблишмент». Это почетно. Это очень, так сказать, как престижное дело войти в эту категорию групп. И вот там очень сильные советники. И, может быть, президент иногда избирается и с помощью каких-то телевизионных симпатий. Так возможно. Какая-то часть телевизионных симпатий. А потом к концу первого срока люди, в общем, начинают понимать, насколько силен его штаб советников, насколько у него сильны менеджеры, которые просчитывают его политику, в том числе экономическую, и как-то, в общем, становится ясным. Вот у нас, вот судя по некоторым реформам, которые проводились, я уже их упоминал, по-моему, такого штаба нет. Это признает, кстати, Владимир Владимирович Путин говорил о кадровом голоде. Вот. И не только он. Кадровый голод – это такое спокойное, красивое наименование страшного пробела в интеллектуальных потенциальных возможностях нашего государства.
А у Хидинга какой кадровый голод? Видели, какая у него скамейка запасных короткая?
Ну, Хидинга сейчас такая полоса, он себя сейчас все может позволить. Он наш национальный герой, русский Хидинг.
Слушайте,
очень похоже, кстати, да. Не случайно, да, аналогии насчет тренера. Да. Я когда пришел в театр, я понимал, что я не могу поставить подряд два плохих спектакля. Вот я, так же как тренер, в общем, футбольный. Да, вот два подряд мне не простят. Один, а потом должен быть обязательно победный гол какой-то и, во всяком случае, хороший пресс хотя бы. Это было давно, 35 лет назад я пришел в этот театр.
Буквально вот последняя минута. Один вопрос задам, потому что больше не успеваю, от нашего слушателя, от Виктора. Виктор спрашивает: Марк Анатольевич, как бы вы определили место русской интеллигенции в современной России? Хороший вопрос. Ну, можно коротко указать?
Она немножко затаилась, она ждет, она обрастает очень умными людьми. Вот. Это можно выяснить не по рейтингу официальному, а вот по некоторым технологиям компьютерным, интернета. Вот там понятно, что число людей, которые интересуются не рейтинговым событием, художественным или политическим, или экономическим, постепенно возрастает.
Это
я
хорошо.
Думаю, что надеюсь, верую.
Но, тем не менее, премьера в Ленкоме – это рейтинговое событие.
Нет, это бренд. Это бренд. Это не рейтинг.
Итак, Марк Захаров у нас сегодня в гостях. Время очень быстро пролетело. Мы ждем ближайшую премьеру театра «Ленком» «Визит дамы» в постановке Александра Морфова. Ну, а затем, конечно же, ждем «День опричника» Марка Захарова.
Или «Вишневый сад».
Или «Вишневый сад». Что разрешат, да, добавлю я. Спасибо, Марк Анатольевич.
Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть вечер на ветер жестокий, ума не житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесит за ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус тобой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесит на ветер жестокий, тумане жестокий. житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей.